Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 29 апреля. Сегодня выпуск «Вот о чем». Днем 28 апреля главком вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем телеграм-канале сообщил об отходе сил обороны на новые рубежи западнее Бердичи, Семеновки и Новомихайловки для сохранения жизни и здоровья украинских защитников. Прямая речь. Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до 4 бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Маринки, пробиваясь к Покровску и Курахово, написал он. По его словам, хотя Российская Федерация и достигла на этих фронтах тактических успехов, это не дает ему оперативного преимущества. Главком также распорядился перебросить на эти направления бригады, которые восстановили боеспособность в тылу. А в ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил, что агрессор продвинулся в Нетайлово к западу от Первомайского и в районе Новоалександровки, северо-западнее Черетиного. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 131 атаке России на фронтах, из них 55 на Авдеевском фронте. Это огромное давление. Количество атак Российской Федерации на фронте за одни сутки только выросло на треть. В студии поговорим о том, как России удалось захватить сразу несколько сел на северо-запад от Авдеевки. Будет ли агрессор пробиваться дальше на Покровск, на этом Авдеевском участке фронта, или повернет севернее, чтобы поддержать свою группировку в штурме Часов Яра? И может ли развалиться фронт на еще одном участке фронта Купянском, где Россия тоже начала ожесточенные атаки после долгого перерыва. С нами сегодня будут спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник вооруженных сил Украины Назар Волошин, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Также мы сегодня покажем, как идет скрытая мобилизация в Российской Федерации, расскажем, как российские спецслужбы пытаются имитировать в Телеграме украинские чат-боты. Это опасно, если вы находитесь в оккупации. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайбер и Телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забывайте подписаться на нас в Ютубе и ставить колокольчик. Если еще не сделали этого, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В направлении Часов Яра российские подразделения повторили атаки на Ивановское и поселок Новый. В Ивановском перед выходными имели некоторое продвижение. На юг от Бахмута были атаки на Клещеевку и Андреевку. На север от города штурмовали Выемку, Верхнекаменское и Спорное. Авиаудары. Верхнекаменское, Спорное, Северск, Григоровка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке самое 5 штурмов лишь за прошлые сутки. Возле Новокалинова, Керамика, Архангельского, Уманского, Сокола, Очеретина, Калинова, Новопокровского, Новоселовки 1, Соловьева и на запад от Семеновки, сообщает Генштаб. По данным Deep State, Семеновка и Соловьева захвачены, а также на выходных агрессору удалось полностью взять Бердичи. Россияне имели продвижение в Нетайлово и Новокалинова. На Маринском участке отбиты атаки на Красногоровку и Георгиевку. Но по данным Deep State потеряна Новомихайловка. Авиаудары. Александрополь, Очеретина, Новокалинова, Новомихайловка, Поросковьевка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Российским войскам удалось достичь продвижения в Кисливке. Поселок они не контролируют, но прорвали оборону. За сутки на Купянском участке по сообщению Генштаба отбиты штурмы Стельмаховки и Берестова. На Лиманском отбиты атаки возле Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Авиаудары. Серебрянское лесничество и Белогоровка. На юге Донецкой области снова атаковано Водяное. Авиаудар. Угледар. Водяное. Старомайорск.
С нами на связи Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица. Назар, здравствуйте. Рада вас видеть. Назар, мы видим достаточно такую трудную сводку после выходных. Слышите нас, Назар?
Да, чую вас, добрый.
Здравствуйте, рада вас видеть. Назар, мы видим достаточно трудную сводку после выходных. Ну вот я сейчас рассказывал нашей аудитории. Думаю, многих украинцев эта сводка вогнала что-то вроде депрессии. Объясните, как выглядит сейчас ситуация на месте. Давайте начнем с Бердичи, вот этого фланга, северо-западнее от Авдеевки. Там было захвачено сразу несколько сел в течение этих выходных. Как вы объясните вот такой темп у агрессора? И что дает ему продвижение на Бердичи, Соловьево, Семеновку? Все эти села захвачены.
Ну, наразі ситуація в районі проведення бойових дій контрольована сил оборони. Вона дещо загострилась, проте підрозділи контролюють ситуацію. Скажу про населений пункт Бердичі. Підрозділи сил оборони, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістились на нові рубежі. Західніше Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки. Це означає, що там позиції українських захисників були зруйновані і тримати там особовий склад було загрозою для життя і здоров'я наших військових. Наші підрозділи відійшли на більш підготовленіші та більш захищені позиції.
Чому це случилось на цих вихідних?
Ну, воно могло бути чи раніше, чи пізніше, але наразі ситуація була така, що нам потрібно було відійти на те, що підготовленіші захищені позиції. Це, можливо, пов'язано з тим, що Російська Федерація почала свої активні дії проводити не тільки на цьому підрозділі, не тільки на цьому напрямку, і на різних напрямках у зв'язку з тим, що все ближче і ближче момент чаще, що нам надають закордонні партнери допомогу.
Назар, 55 атак за прошлые сутки на вот этом участке фронта. Это колоссальное число, я так понимаю, там атаки. Ну, объясните, как это выглядит на земле. Я даже, мы вот следим постоянно за сводками Генерального штаба. Я не припомню, чтобы на одном участке фронта была такая интенсивность боев.
Так, звісно, на цій ділянці місцевості відбулась така велика кількість атак і бойових зіткнень. Однак це ще не багато, скажімо так. Цієї доби відбулося по всій лінії бойового зіткнення, по всій лінії фронту 131 бойове зіткнення. Завчора було дещо більше. Це вся частина якраз в зоні нашої відповідальності. Ну, звичайно, весняне загострення у російської армії, напевно, на цьому напрямку.
Можете розказати, як виглядять ці атаки?
Ну, по-перше, це задіяння великої кількості штурмових груп, які противник проводить малими мобільними вогневими групами і на гольфкарах, і на квадроциклах, і навіть мотоциклах кросових. Ці групи штурмують різні участки, різні ділянки місцевості. Ці групи маневрені, тому їм легше, ніж бронетехніці, проводити штурми. Групи заїжджають, маневрують, проводять штурм і назад повертаються. Звичайно, вони мобільні, тому їм простіше проводити поодинокі штурми. А останнім часом це те, що збільшилось, це те, що ворог застосовує великі кількості артилерію, міномети, ну і, звичайно, під прикриттям авіації, яка наносить велику кількість протягом доби ракетно-бомбових ударів. На різних напрямках по-різному, але в середньому від 20 до 30, а то й до 40 ракетно-бомбових ударів ворог наносить саме авіацією своєю.
Я так понимаю, вот мы сейчас и видим, вот как россияне пытаются штурмовать позиции сил обороны на мотоциклах, на багги. Это дает, я так понимаю, преимущество маневренности. Они скорость большая, могут объезжать минные поля, но в то же время они очень уязвимы. Да, мы это видим и снова-таки по сводке Генштаба, там, далеко за 1000 обезвреженных захватчиков.
Так, звісно, ці групи, перші мобільні, маневрені, обходять і мінні поля, і загородження, і також їм легко пересуватися. Збройні сили також використовують і таку ж саму тактику теж, і такі мобільні групи і на багі, і на квадроциклах. Російська армія, так, звісно, ви замітили, є великі втрати, і 85% їхніх втрат в живій силі і в техніці противник несе саме на нашому напрямку. Для прикладу, повідомленням Генштабу, і за нашими даними, на сьогодні на нашому напрямку ми за минулу добу знищили 1177 військовослужбовців російських. Тільки 571 одиницю озброєння військової техніки, 6 танків і 16 бронемашин. Ну і 486 безпілотників різних типів і класів.
Назар, куда рвется агрессор? Видно, что темпы боев на фронте накаляются, и это воля Российской Федерации. Там в Американском институте изучения войны допустили, что может и не Покровск может быть целью, они и севернее могут повернуть для того, чтобы поддержать свою группировку в районе Часов-Яра. Можно ли об этом сейчас судить, как к этому готовится группировка войск украинских?
Ну, російська армія, перш за все, в них ціль – це вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Далі вести, всіляко намагається здобути панівні висоти, ведення подальшої боротьби за території. Попереду у них Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ. Це, звісно, у них на меті. Однак Збройні Сили роблять все для того, щоб не допустити ні прориву, ні того, щоб російська армія просувалась далі. На деяких напрямках в нас задіяні сили і засоби, і також підключені резерви.
Когда на передовой ожидают прибытия оружия из этого самого большого пакета от американских партнеров? Ну и что является ключевым, чтобы остановить вот продвижение армии Российской Федерации? Чего больше всего ждут?
Ну, скоро все это побачат, и российская армия это відчує. Допомога, звичайно, від міжнародних партнерів у вигляді боєприпасів для систем ППО «Петріот» та ЗРК, НАСАМС, боєприпаси «Хаймарси» в першу чергу також. Обладнання і системи протидії БПЛА різним типом і класом. Ну і, звісно, це 155-міліметрові і 152-міліметрові артснаряди. Сучасна техніка, засоби РЕП та РЕР в першу чергу допоможуть Україні суттєво змінити ситуацію як на всій лінії бойового зіткнення, так і на цих напрямках гарячих. Це Бахмутський та Авдіївський. Ну і, звичайно, нам досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї. Це дасть нам велику можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення повністю стратегічної ініціативи.
Ви упомянули Бахмутський участок фронту, там теж є атаки, але кількість їх не таке велике, як на Авдіївському направлении, и продвижения особых нет. Выглядит так, что удалось стабилизировать там окрестности Часов Яра. И это из-за того, что силы обороны предприняли какие-то действия, или из-за того, что агрессор сместил акцент как раз на вот это Покровское направление?
Я вам наразі можу сказати так, що на Бахмутському напрямку дещо менше штурмів атак, однак ворог не припиняє спроб, і там штурмує. Сили оборони відбивають всі його намагання зайти до міста Часів'яр, зокрема. І ворог, звісно, він також вчиться на помилках, тому ворога не потрібно недооцінювати. Звісно, вони і перегруповуються, і доукомплектовуються. Тому такого значення, скажімо так, що ворог перекинув якісь сили і засоби на інший напрямок, можливо, є там, але це неоднозначно, тому що ворог по всім напрямкам проводить бойові і штурми, і активні бойові дії. Тому, можливо, якусь добу десь більше було штурмів, а якусь добу десь менше. Тому це неоднозначне твердження цього питання.
Deep State на днях сообщил о том, что России удалось чуть-чуть, но продвинуться в Ивановском, это окрестности Часов Яра. Там достаточно долго были такой стабильный участок фронта. Подтверждаете, что там тоже есть продвижение у России?
Щодо підтвердження, не підтвердження, просто для того, щоб захопити, російська армія мала спроби захопити Часів'яр, вона намагається обійти його по флангам і через фланги, якраз використовуючи Богданівку і Іванівські. Щоб штурмувати якраз ті селища і взяти в кліщі Часів'яр, повною мірою це не вдається. Противник, звичайно, проводить штурми малими от такими от мобільними групами. І скажу так, що намагаючись, російська армія використовує навіть і Андріївку, і Кліщівку, де збільшилась кількість штурмових також дій. Для прикладу наведу, що за минулу добу на тому напрямку зафіксовано 170 мінометних і артилерійських обстрілів лише на цьому напрямку. Це порівняно з попередньою добою дещо менше. Тому завдяки мужності і героїзму наших воїнів нам вдається стримувати ворога, стабілізувати ситуацію, вирівняти і стабілізувати смугу, і також отримати підкріплення.
Сейчас также видно по сводке Генштаба осложнение ситуации в районе Северска. Если я не ошибаюсь, там в прошлом году практически не было штурмов таких регулярных. Ну а сейчас выемка Верхнекаменская, Григоровка сейчас каждый день фигурирует. Агрессор пытается набрать там темп и взять город Северск. Цель Северск, как вы считаете?
Ну, можливо, і так ворога не... Мети і цілі в нього є різні, тому він штурмує, я кажу, по всім напрямкам. Однак йому це не вдається.
Ну и последний вопрос про угрозу наступления на Харьков. Пытается ли Россия как-то воплотить это в жизнь? Мы видим в информационном пространстве достаточно много, да, всяких сообщений, обсуждений, аналитики по этому поводу. Что на земле происходит?
Перше, що ворог не припиняє спроб там ближче до Харківської області, це Куп'янський напрямок. Останні спостереження було те, що Стельмихровка і Берестово, ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів він був зупинений. На цьому напрямку ми відбили чималу кількість атак. Це Берестово Харківської області, Стельмахівка Луганської. Однак час від часу ворог закидує свою інформаційно-психологічні операції, інформації про те, що будуть з дня на день буде штурм Харкова, будуть якісь активні бойові дії. На цьому хочеться відіграти йому, що показати картинку, що місцеве населення покидає місто, що в місті ніхто нічого не робить, що місто не захищене. І на цих всіх аспектах формується картинка для західного глядача, що Харків буде рано чи пізно їхній і що вони зможуть взяти Харків. Ну, звичайно, також ворог проводить і активні ракетно-бомбові удари Харківщини і області. Всі це бачать, всі це там близько 30-40 авіаударів ворог наносить по Харківській області.
Назар, спасибо вам огромное за ваше время. Назар Волошин с нами был, подполковник Вооруженных сил Украины, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Мы обсудили вот это вот обострение на всей линии фронта и последнее продвижение армии Российской Федерации, особенно на Кураховском и Покровском направлениях. Украинские дроны, вероятно, поразили склад модулей планировки. Это произошло в ночь на 27 апреля на аэродроме Кущевская в Краснодарском крае России. До него около 250 километров. Вообще это учебно-тренировочный аэродром, но сейчас на нем базировались боевые бомбардировщики Су-34. Их видно на кадрах с места удара. Источник «Радио Свобода» в Службе безопасности Украины рассказал, что на аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы. По данным источника, атаковали именно беспилотники. Работники службы безопасности Украины. Официально СБУ удар не комментировала. Чуть позже американский асинт-специалист Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки этого аэродрома. На снимках виден уничтоженный склад УМПК для авиабомб, а также есть вероятность, что под удар попали несколько самолетов Су-35. А в Асинт телеграм-канал «Киберборошна» опубликовал спутниковые снимки военного аэропорта в Джанкое, по которому 17 апреля Украина нанесла удар беспилотниками. На снимках видно, что осколки от уничтоженной зенитной системы С-400 решили даже не убирать с полигона, но снесли два пострадавших от атаки здания. А в России продолжается мобилизация. Она до сих пор скрытая, то есть не объявлена в рамках страны официально. Аналитики полагают, что в месяц российское войско сейчас пополняется на 15-20 тысяч человек. Как именно, об этом рассказывают наши коллеги с канала «Настоящее время».
Вот так у нас людей заставляют уезжать на СВО. Человек не хотел ехать.
Человек на кровати, прикованный наручниками к куску рельса, российский мобилизованный, который не хочет ехать на войну в Украину. Видео снимает его сослуживец военной части 16871 в Приморье. Телеграм-канал «Астра» сообщает, что отказавшихся воевать в этой части минимум 43. «Астра» опубликовала рапорты с отказами мобилизованных и переписку с ними.
Все, до борта, потом вот с этой перед бортом, наверное, отстегнут.
Телеграм-канал «Астра» опубликовал аудиозапись, как утверждается, разговора командования военной части 16871 с мобилизованными. Проверить ее подлинность мы не можем, но давайте послушаем фрагмент.
Формировала свою команду, которая заявлена на бор завтра. 92 человека. Сколько сказать? Ну, товарищ, но это последнее дело, наше дело правое. От нас с вами зависит многое на фронте сейчас.
Враг ослаблен, заново уже перестали поставлять мобилизованных.
То, что вы услышали, очень похоже на правду. Родственники этих мобилизованных тоже утверждают про отправку 92 человек на фронт. Значительная часть из них отказывалась от этого. Но командование игнорирует их протесты.
Все военнослужащие, в том числе написавшие рапорта об отказе от участия в спецоперации, будут в принудительном порядке направлены на Украину. Принудительном, то есть у них не будут приниматься отказы. Хотя отказы уже написаны и есть. Несколько десятков военнослужащих были конвоированы и заперты в казарме. Там они находятся практически весь день. И сейчас, лишь под вечер, им принесли продукты.
Это 48-летний мобилизованный Евгений Лесков. Его, несмотря на отказ воевать по медицинским показаниям, уже отправили на фронт, сообщила его жена Виктория телеграм-каналу «Астра». До этого его также удерживали в военной части на Дальнем Востоке, в Уссурийске.
В стране, на самом деле, продолжается скрытая так называемая мобилизация. И, видимо, ну, если брать всю страну, то, видимо, где-то 15-20 они продолжают каждый месяц мобилизовывать. Очевидно, что Минобороны затыкает дырки в людских резервах, в дырки в армии всем, что плохо лежит, всеми людьми, которые имели глупость все-таки прийти в военкомат. Вот все эти рейды мы помним по рынкам, по мечетям. И да, к сожалению, почти каждый день фиксируем случаи, когда людей принудительно мобилизуют.
В Кремле об отказниках, несмотря на их количество, не говорят. Этой темы косвенно касаются власти рангом пониже.
Будет воевать. Понимаете? У нас поколение 30 лет воспитывалось. Что? Да не, там сказать. У нас главное что? Ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь – главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Да.
В марте этого года российские суды вынесли 684 приговора военным за самовольное оставление части, подсчитала Медиазона. За прошлый год таких дел было больше 5000.
Ко мне присоединяется моя коллега Наталья Неделько. Обсудим инцидент, который произошел с чат-ботами Главного управления разведки Минобороны Украины в Телеграме. Сервис сегодня утром их заблокировал. Уже сейчас доступ к ним возобновили, но разведка обращает внимание на то, что Россия создает фейковые боты украинских спецслужб, чтобы люди писали по ошибке не украинским, а российским силовикам. Наташа, привет.
Привет.
Расскажи, что произошло, какие именно чат-боты пострадали?
Сказал, в ночь на 29 апреля были заблокированы боты официальные. Это чат-бот Главного управления разведки, чат-бот Е-Ворох Минцифры и также чат-бот Службы безопасности Украины. Также под блокировку попали некоторые известные еще чат-боты, которые координируют движение сопротивления на оккупированных территориях юга Украины. Ну, скажем так, Николаевский Ванек, известный, да, телеграм-канал, его чат-бот тоже попал под блокировку. И также Легион Свободы России заявили о том, что их чат-бот тоже был заблокирован. Через несколько часов уже были разблокированы в основном большинство этих чат-ботов, особенно официальные чат-боты, они первыми были разблокированы. Способ Reuters, которая со ссылкой на неизвестный такой источник в самом Телеграме, было сказано, что вроде бы как это по ошибке были заблокированы эти чат-боты. Я напомню, что владелец Телеграма Павел Дуров неоднократно говорил о том, что Телеграм будет продолжать банить аккаунты и чат-ботов, которые собирают координаты для нанесения точечных ударов, которые публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию и так далее. Даже речь шла вначале о том, чтобы вообще на территории Украины и России ограничить использование Телеграма, но это не было поддержано. И вот теперь, как говорят специалисты, этот вопрос, он опять поднимает проблему серой зоны непонятных правил, по которым существует Telegram. Это российский продукт, который координируется Россией, который принадлежит россиянам. И владельцам из России, поэтому очень сложно играть там по правилам, и непонятно, что является нарушением, что не является нарушением.
Ну, давай об этих российских клонах немножко поговорим. Каких ботов они существуют? Ну и как отличить оригинал от подделки?
На самом деле это очень сложно. Знаешь, я пробовала сама лично вбивать в Телеграме названия различных ботов, и там высыпается сразу огромное количество, по которым непонятно, на самом деле это настоящий бот или это его клон. Говорят, что не так просто на самом деле отличить одно от другого, то есть подделки бывают очень серьезными. Я спросила об этом киберспециалиста, предлагаю послушать, что он сказал.
Заходите на официальный сайт СБУ, ssu.gov.ua, або гуглите сайт СБУ, и там будет первой строчкой официальный сайт, на нем будет замочек у рядку браузера, где имя ssu.gov.ua, там будет замочек, там будет HTTPS написано. Ну, то есть, это переконаться, что официальный сайт СБУ, и на официальном сайте СБУ есть все каналы коммуникации с ними. Номер телефона, имейл, можно имейлом користуватися, до речі, для передачи информации. Ну і наскільки я знаю, зараз там і Телеграм ще поки є, але там є інші месенджери, яким чином зв'язатися з СБУ. Тобто через офіційний сайт переконатися, що це не фальшивий сайт, і з нього вже перейти, класнути на відповідний спосіб комунікації. Але не забуваємо, що якщо користуватися Телеграмом для цього, то на непідконтрольній Україні території, та і на підконтрольній, в принципі, також, існують технічні можливості ідентифікувати усіх користувачів, які приєдналися до якогось Телеграм-каналу, чи боту, чи іншого Телеграм-сервісу. Це і цим активно займаються росіяни спецслужби. Тому комунікувати через імейл значно безпечніше, через Signal безпечніше, але ну попри те, що факт наявності сигналу вже викликає підозри у окупантів. Але там є інші альтернативні способи, і Telegram серед них найменш безпечний.
Эксперт Телеграм – самый небезопасный способ коммуникации, поэтому эксперты призывают официальные органы, по крайней мере, украинские, отказаться от таких чат-ботов именно в Телеграме и перейти на другие мессенджеры. Но тут тоже есть очень много нюансов, потому что на временно оккупированных территориях там, например, блокируется доступ до официальных сайтов. Да, и часто проверить, на самом деле, этот бот принадлежит реально СБУ или нет, невозможно перед тем вообще зайти на сайт СБУ, например, или на сайт Главного разведывательного управления. Поэтому я продолжаю следить за этой темой, продолжаю собирать информацию и для того, чтобы выпустить какой-то более расширенный материал сейчас о том, чтобы он помог вот жителям, которые остались на оккупированных территориях, более безопасно себя чувствовать и понимать, какие риски есть связанные с вот работой таких ботов.
Ждем. Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Александр, ну, на этих выходных и сегодня прям такой поток не очень приятных новостей. Отошли силы обороны из ряда населенных пунктов на так называемом Покровском направлении. Это Бердичи, Семеновка, Новомихайловка. Сегодня Дипстейт сообщил, что агрессор продвинулся в Нетайлово, к западу от Первомайского, в районе Новоалександровки, северо-западнее Черетино. Еще одни продвижения. Полностью захватила Россия Новомихайловку, за которую вошли бои, ну, ожесточеннейшие в течение нескольких месяцев. Ну и Дипстейт также сообщал, что в Кисливке прорвали фронт россияне. Там долго было такое затишье определенное. Сейчас снова очень резко возобновились боевые действия. Что происходит? Почему так много населенных пунктов, оставленных в ВСУ?
В первую очередь, сама по себе волна стала происходить после того, как было оставлено Очеретино. Причем Очеретино должно было довольно-таки еще длительное время находиться в обороне. Там были все условия, чтобы удерживать данный населенный пункт. А потому я думаю, что данный случай он вызовет детальное расследование со стороны компетентных органов, что послужило причиной такого, ну, действительно очень быстрого захода в населенный пункт российских оккупационных войск и его оккупации, занятия позиций и, по сути, благодаря чему российские оккупанты смогли расширить свое влияние в данной локации, давить непосредственно на Бердичи, поскольку это тогда уже нависало над Бердичами и попросту там могли там оказаться наши войска в окружении. То есть все вопросы к командованию тех бригад, которые допустили потерю очередную. Не к военнослужащим, а именно к командованию, которому, кстати, уже давно было очень много претензий. И это не первый год, когда возникают такие претензии. Именно год. Не неделя, не месяц, не квартал, а именно год. Далее, в принципе...
А давайте я еще по поводу Очеретина вас прошу. Да, вот там как бы не объективные причины, да, это нехватка личных снарядов, а субъективные причины виноваты в том, да, стали причиной того, что Россия захватила Очеретина фактически.
Можно говорить именно так. Поскольку, опять-таки, повторяюсь, Очеретина могло находиться в обороне при достаточно интенсивных наступательных действиях со стороны российских оккупантов в течение нескольких месяцев. Вот такова была ситуация, по сути, по данному населенному пункту. Несмотря даже на то, что оно было под достаточно интенсивными ударами со стороны российской авиации, корректируемой авиационными бомбами. Что по остальной части линии боестолкновений, то там продолжаются, конечно же, попытки россиян наступать в районе Часового Яра. Опять-таки, это Лимано-Купинская ось, это район Терни. Россияне максимально выжимают сейчас ресурс из своих подразделений для наступления, поскольку они прекрасно понимают, что, по сути, для них окно возможностей продолжения наступательных действий суживается и закрывается. И май – это может быть последний месяц, когда они смогут реализовывать наступательные операции с каким-то определенным успехом, с каким-то определенным продвижением. Поскольку поставки от международных партнеров в Украине, соответствующей номенклатуры вооружений, техники, боеприпасов и так далее и тому подобное – поможет восстановить линию боестолкновений, поможет закрепить позиции, поможет усилить оборону. И с учетом тех пакетов помощи, которые мы получаем, это срок до конца мая, по сути, насыщение линии боестолкновения необходимой номенклатурой. Поэтому они будут значительно давить практически по всем возможным направлениям.
Целый месяц, это достаточно много, но это пока придет, все вооружение будет, так сказать, освоено силами обороны. Насколько критично вот это вот продвижение, которое мы сейчас видим, ну, захват Очеретина, я так понимаю, это был такой узел обороны, да, который готовили, как вы говорите, к отпору, чтобы он мог держаться несколько месяцев, он пал фактически. Сейчас что, они могут захватить Покровск в течение мая, это реалистичный сценарий?
Нет, Покровск они в течение мая не захватят. Но проблему падения Очеретина, конечно же, создает. Россияне имеют возможность продвигаться по 05-11, и в данном случае необходимо, конечно же, все эти продвижения максимально быстро купировать. То есть, почему они пошли через Очеретина, в принципе? Поскольку они приняли решение обойти нашу оборону, которая формировалась к западу от Авдеевки, не идти в лоб, пробивать наши линии обороны и рубежи, а обойти их. И при этом, используя логистическую артерию, трассу 05-11, то есть дорога буквально, вот используя ее как тебе угодно для штурмовых действий. И они именно по ней заходили в Очеретина. Опять-таки, данный населенный пункт, он по сути перерезал, по идее, по сути, он перерезал направление российским оккупационным войскам на Покровск. И должен был их сдерживать. Но этого не произошло. Поэтому все зависит от того, насколько быстро будет создано еще одно такое препятствие по 0.5.11, что заблокирует им дальнейшее продвижение. Но в целом направление на Покровск для российских оккупантов до конца мая – это непреодолимая преграда, это непреодолимые возможности.
А там еще Американский институт изучения войны, ну, такую версию озвучил, что если это станет действительно направлением непреодолимым, а ничего не мешает россиянам повернуть на север и попытаться поддержать свою группировку, которая будет штурмовать Часов-Яр. Вам такой сценарий кажется реалистичным? Конечно, по карте оно далековато, но, может, там нет линии обороны или как-то все более благоприятно для продвижения агрессора?
Вполне реалистичный сценарий, особенно с учетом того, что в районе Авдеевки оперировало несколько бригад из состава группы войск «Центр» 2-й и 41-й общевойсковой армии, те, которые размещаются на Лиманском направлении Луганской области. Они перебросили под Авдеевку эти силы, там, 15-ю отдельную мотострелковую бригаду, 30-ю, 21-ю и так далее. Они их перебросили для усиления наступления на Авдеевку, и сейчас они оттуда никуда их не забирали. Они продолжают принимать участие в наступательных действиях. Поэтому для меня будет абсолютно неудивительным, если они решат перераспределить тот ресурс, который у них имеется в наличии, для того, чтобы усилить какое-то еще направление. Не менее важным направлением для них является, да, действительно, Часов-Яр. И они вполне могут передислоцировать туда несколько бригад для усиления тех сил, которые сейчас ведут наступление на этот город.
Там есть небольшое продвижение у армии России под Ивановским. Это такой последний плацдарм, да, который не позволяет, ну, выровнять этот плацдарм для наступления на Часов-Яр. Что там тоже дрогнула украинская оборона по каким-то объективным или субъективным причинам? Насколько это опасно?
Бои за Часов-Яр продолжаются уже достаточно давно. Фактически с осени прошлого года российские оккупанты примерно в то же самое время, как начались бои за Авдеевку, наступление на Авдеевку, точнее, они пошли на штурм Ивановского. И в районе Ивановского действует особо отмороженная 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Почему она особо отмороженная? Поскольку в начале декабря 2023 года она была выведена из-под командования, централизированного командования МО, и переведена под командование именно воздушно-десантных войск. Это новая реформа, которая сейчас всячески пытается продвинуть воздушно-десантные войска. Для чего? Для того, чтобы показать, что если воздушно-десантными войсками командуют офицеры воздушно-десантных войск, и они не подчиняются там каким-либо другим, там, тому же самому Герасимову, Шойгу и так далее, то они более эффективны. То есть десантник лучше знает, что нужно десантнику для того, чтобы побеждать. Вот примерно такой нарратив. И они сейчас вывели 3 отдельные десантно-штурмовые бригады из подчинения ему, и 11-я ДШБР одна из них. Они должны показать результат, насколько они эффективны. Для чего? Для того, чтобы получать в дальнейшем бюджет исключительно под себя. То есть битва за корыто, назовем это так. И за эту битву за корыто они не щадят никого и ничего. И 11-я ДШБР, она попросту бьется за Ивановское, поскольку приказ командования любой ценой. А за ценой они не стоят, как известно, поэтому там очень высокий уровень потери, но опять-таки, с прошлого года они поступательно улица за улицей, разрушенный дом за разрушенный, даже, скажу так, фундамент за фундаментом, но они продвигаются по Ивановску. Но там есть свой нюанс. На юг от Ивановского Клещиевка и Андреевка, а это, которые контролируют силы обороны Украины и которые российские оккупанты никак не могут взять под свой контроль, вернуть контроль над Клещиевкой и Андреевкой. А это фактически южное подбрюшье Ивановского. И даже в случае взятия под контроль данного села российскими оккупационными войсками, для них довольно-таки опасным складываться будет южный фланг. И рисково оно будет проходить глубже, например, в направлении Ступочек по трассе 0504, чтобы с южного фланга охватить Часов-Яр.
Ну, это о чем мы с вами говорили в прошлый раз, что сейчас происходит с подготовкой плацдарма армии России для штурма в часах Яра, да, ну и вот вы описали сейчас действительно вот такую ситуацию, которая там складывается, не очень она хороша для российского агрессора. Когда Сырский сообщал об отходе вооруженных сил Украины с ряда участков фронта на Донбассе, он сообщал и следующее. Все еще напряженная обстановка на юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловск направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском, в районах Работино и Вербового. На Херсонском все еще надеется выбить наши войска из рынок успеха. Мало того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига. Соответственно, этот остров, ну такая плавня, да, как называют его местные, в русле Днепра, он на карте Deep State перешел в синий цвет освобожденного. После этого Россия обстреляла село Кизамыс, которое находится вот непосредственно севернее острова Нестрига, там погиб человек. Как вы думаете, зачем это Сырским было сказано, о том, что этот остров освобожден, чтобы вот как-то подсластить пилюлю потери территории на Донбассе, или зачем? Ну, обычно не очень распространяются военные об активности на левом берегу Днепра.
Сказано было о том, что освобождена была эта локация. В принципе, я не думаю, что буквально через час после того, как освобождение произошло. Mm-hmm. К тому же, ну, опять-таки, когда это произошло, это другой вопрос. Ведь множество бытует разного рода версий, какие сейчас в русле Днепра происходят события. Но в целом, это не совсем территория, это не совсем место, где размещены позиции, но это определенная локация, которая позволяет контролировать данное устье Днепра. И в целом, если рассматривать линию правого и левого берега, то большая часть Днепра на сегодняшний день находится именно под контролем сил обороны Украины. Очень сложно говорить, да, о реке, как о какой-то контролируемом объекте. Мы привыкли говорить, что, вот, например, там контролируется какой-то квартал или улица в каком-то городе или село. А в данном случае мы говорим действительно как о плавнях, мы говорим о не о каком-то, не всегда о каком-то твердом грунте, на который можно встать, но это в свою очередь и возможность расширения оперирования по самой реке. То есть у российских оккупантов уменьшается количество возможностей проведения операций даже диверсионно-разведывательного уровня по Днепру. В свою очередь, силы обороны Украины возвращают контроль над рекой.
Ну и если позволите, еще один вопрос. 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки, ограничить военнообязанным выезд из страны. Там, ну, в общем, там целый пакет документов вступил в силу, за это ранее проголосовали. И сейчас очень жесткими становятся условия. Ну, первый запрет на выезд из России начнет действовать сразу после того, как повестку будут читать врученную. Врученную я буду читать, когда она будет опубликована в портале госуслуги, то есть не обязательно ее вручать. Если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрироваться как индивидуальному предпринимателю, проводить сделки с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты. Тоже усиление мобилизации, Александр, что и Украина сейчас проходит. А если да, то зачем такой временной лаг? С людей же, наверное, очень много уедет до 1 ноября из России.
Я не думаю, что в такой стране с таким диктаторским режимом, как путинский, и такими репрессивными методами будут отпускать достаточное количество людей из страны. А в целом усиление мобилизации, да, это очевидно. Им не хватает сейчас людского ресурса, чтобы полностью заткнуть все те дыры, которые возникли в зоне боевых действий, поскольку постоянно интенсивный ритм наступления он тоже истощает. И после инаугурации Путина в любом случае будет происходить процесс усиления мобилизации, будет это единовременный какой-то пиковый на несколько месяцев репрессивный формат. Или же это будет поступательное, сейчас они в среднем мобилизируют 30 тысяч человек в месяц, поступательно доведут этот показатель до 35, 40, 45, 50 и так далее. Возможно, будет даже такой мягкий, я бы сказал, латентный формат репрессивной мобилизации. Могут быть разные варианты, но в любом случае им людской ресурс критически важен. Особенно после того, как в зоне боевых действий силы обороны Украины они восстановят свой потенциал за счет поставок от США и Европы. И это как раз будет период конца весны, начала лета. И тогда российские возможности будут, ну, скажем так, неполноценно эффективны. И единственный выход для них будет это наращивать потенциал людского ресурса для усиления наступательных действий.
Спасибо большое вам, Александр, за ваше время. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. К нам присоединяется чрезвычайный полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике в 1999-2001 годах и глава правления Ассоциации Украинско-Китайского стратегического партнерства Игорь Литвин. Игорь Антонович, здравствуйте.
Добрый день.
Хочется с вами обсудить предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпиня. Ну вот представитель МИДа Китая официально подтвердил, что лидер Китая Си с 5 по 10 мая совершит госвизиты во Францию, Сербию и Венгрию. На высшем уровне, естественно, будут все эти встречи проведены. Это первый визит китайского лидера в Европу после пандемии коронавируса. Почему эти страны, зачем едет Си сейчас в Европу? Тут же тоже контекст нужно понимать. Совсем недавно Блинкен приезжал к Си Цзиньпину, приезжал и Олаф Шольц к Си Цзиньпину. Ну, то есть Китай сейчас в каком-то центре мировой геополитики. А где тут Украина? Говорили ли об Украине, как вы думаете? Будет ли Си говорить об Украине?
Начнем с того, что Китай действительно сейчас в центре глобальной политики, поскольку это его сейчас основная роль – быть глобальным медиатором, быть той стороной, которая улаживает конфликты, делает бывших соперников друзьями, если не партнерами. Ну, если вспомним, совсем недавно, в прошлом году, Китай добился того, что Саудовская Аравия, ну, скажем так, помирилась с Ираном. Хотя многие забывают, что до этого 9 лет этим делом занимались Соединенные Штаты Америки. Но дело не в этом. И сейчас, когда Китай пытается и активизирует свою роль как мирового, значит, медиатора, конечно, к нему приковано внимание всех. Поэтому и ездят к нему европейские лидеры, американский госсекретарь, скоро поедет итальянский премьер-министр, скоро правитель России поедет с визитом. Ну а сейчас, вы правы, впервые за последние 5 лет Си Цзиньпин поедет в Европу. Почему он туда едет? Во-первых, для того, чтобы укрепить существующие и, скажем так, зацементировать перспективные экономические связи с Европой. Понятное дело, что в этом турне, как мне представляется, главным пунктом является Франция. Президент Макрон в прошлом году ездил в Пекин. После этого он отметился очень интересными заявлениями, которые по-разному были оценены и в Европе, и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, поскольку Макрон тогда призвал к большей самостоятельности Европы. И американцам он потом объяснил, что мы имели в виду, что нам нужно больше участвовать, в том числе и финансово, экономически, в укреплении Североатлантического блока НАТО и поддержании всего того, что мы называем западной демократией. Также имеет в виду совершенно другое. Он считает, и вообще Китай сейчас считает тем, знаете, законов, которые Соединенные Штаты и Европа. Поскольку Европа для Китая – это очень важный регион, очень важная экономическая субстанция, партнер, который предназначен для того, чтобы Китай осуществлял дальше свою глобальную экономическую экспансию. Очень много связывает Европу с Китаем. Ну, например, когда Шольц приехал, то мы все люди, которые называют себя экспертами по Китаю, отмечали, сколько миллиардов инвестиций вложил и вкладывает, и еще будет вкладывать Германия в Китай. Там расположены крупнейшие заводы крупнейших немецких фирм, таких как Seat, BMW, Volkswagen, вот, BASF и так далее. И естественно, что развитие экономических связей с Китаем Германию интересует больше всего. Это один аспект. Это касается тоже и Франции, и других европейских стран. Другой аспект, о котором вы спрашивали. Да, действительно, на всех этих переговорах речь шла и будет идти об Украине. Хотя совершенно по-разному. Я имею в виду, беседа об Украине во Франции будет очень сильно отличаться от беседы об Украине в Венгрии или в Сербии. Мы же прекрасно знаем позицию Венгрии в отношении выделения финансовых средств от Европейского Союза с помощью Украины. Мы знаем также, что Китай осуществлял сверхсекретные поставки соответствующего крупного масштабного вооружения в Сербию. Вот. Эти страны связывают не только, скажем так, единое видение того, как нужно завершить конфликт, как называют его китайцы, в Украине. Конечно же, война не может закончиться вот так просто, как предлагает тот же самый Китай. Давайте мы возьмемся за руку, друзья, и будем уважать позиции друг друга и причины, по которым эта война, этот конфликт, как они говорят, был начат. Дело в другом. Естественно, что Китаю война, которая ведется Россией против Украины, на полное уничтожение украинской нации, украинской державности, она Китаю, в принципе, невыгодна, как любая другая война, которая нарушает их экономические планы. Как я говорил, а планы – это глобальная экономическая экспансия. Они вложили огромные суммы денег в реализацию проекта самого президента КНР Си Цзиньпина под названием «Один пояс, один путь». Потерять эти деньги или представить себе, что этот проект останется безрезультатным в результате того, что из-за войны, которая ведет Россия против Украины, ломаются все логистические цепочки, соответственно, ломаются все возможности по производству того, что необходимо либо одной, либо другой стороне. И, конечно же, Китаю хочется, чтобы это все было прекращено. Но Китай имеет особенные отношения с Москвой. Они неоднократно друг друга, имеется в виду лидеры двух стран, убеждали в безмерной дружбе и сотрудничестве, хотя при этом Китай четко обусловил свою позицию. Никаких союзов. Мы никогда не делаем союза, мы никогда не вступаем в альянсы. Это слова Си Цзиньпина. Мы за партнерство, взаимовыгодное, на основе уважения, дружбы и так далее. И учитывая эти особые отношения, конечно же, мы имеем в виду возможность Китая повлиять на Россию с тем, чтобы та наконец-то остановила эту жуткую агрессию, вот, и вывела свои войска с территории Украины. Но пойдет ли на это Китай? Большой вопрос. Потому что Китай пытается все-таки сделать таким образом, как он об этом заявляет, чтобы на возможных потенциальных саммитах мира, которые предложила Украина, исходя из своего украинского мирного плана, была представлена и Россия. И чтобы, мол, все уважали этот выбор. Вот. Но наша позиция это в другом. Сейчас бессмысленно договариваться с Россией, потому что Россия, ну, она ни во что не ставит наше понимание того, что вы же на нас напали, вы оккупируете нашу территорию, вы стираете с лица земли наши города, вы убиваете мирных жителей и делаете это специально для того, чтобы напугать, задавить, деморализовать, оставить без света, без тепла наших жителей, и чтобы вы, наконец-то, украинцы, сдались и поняли, что вам тут не место рядом с Великой Россией. Ничего этого не будет никогда, потому что Украина — это то, что всегда было раньше, чем образовалась эта самая Россия, и будет вечно.
Игорь Антонович, у нас с вами минутка осталась. Так что это тупик, я так понимаю, да? Ну, будут визиты Си, будут разговоры о бизнесе, какого-то изменения по позиции Китая не предвидится, да? И давление на Москву.
Я так не считаю. Дело все в том, что это все вещи называются большой дипломатией. Угу. Нужно обязательно выяснить позицию и попробовать сделать так, чтобы те, позицию которых ты уже знаешь, чтобы они добровольно, в трезвом уме и при светлой памяти отказались от своей позиции и взяли бы мою позицию. Угу. Это рассчитывает и Китай.
Ну что ж, посмотрим. Очень интересно было вас послушать. Спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Игорь Литвин был вместе с нами, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике в 1999-2001 годах и ныне глава правления Ассоциации Украинско-Китайского стратегического партнерства. Обсуждали вот действительно такую дипломатическую активность вокруг Китая, которая уже идет, ну и совсем скоро, буквально на этой неделе, председатель КНР Си приедет в Европу. Как помним, Россия 8 лет войны на Донбассе отрицала, что в украинском регионе есть ее войска. В принципе, эта тактика дала свои плоды, ведь сегодня и для внутренней аудитории, и для оккупированных территорий, и даже для Запада Кремль повторяет формулировку, якобы теперь Россия напала на Украину за то, что Украина 8 лет бомбила Донбасс. Часто пропаганда агрессора даже оправдывается этим разрушение Авдеевки, Бахмута и других городов, ведь это за Донбасс. Моя коллега Светлана Кузьменко разобрала эту главную манипуляцию России.
Где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс? Слышали такое? Так вот, это ключевой фейк российской пропаганды. Его запустили сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину и до сих пор повторяют в соцсетях и на российском ТВ. Почему это фейк? Объясняем. Начнем с 8 лет бомбили Донбасс. Российская пропаганда пытается убедить, что якобы Украина напала на собственный регион, а затем 8 лет наносила удары по оккупированному Донбассу. Как же было на самом деле? Россия разрушала Донбасс в 2014 и продолжает делать это сейчас. Весной 2014 года военные армии РФ без знаков отличия и подконтрольные им группировки стали захватывать города в Донецкой и Луганской областях. Пропаганда Кремля тогда говорила, что правый сектор прямо с Киевского Майдана идет захватывать Донбасс. Но правый сектор так и не появился, а российское оружие – да. Уже в первые месяцы гибридные силы России начали использовать артиллерию, танки, зенитно-ракетные системы. Они разрушали дома, предприятия, аэропорты, сбивали самолеты. А что же происходило в следующие 8 лет? После заключения первых Минских соглашений линия фронта практически не двигалась, а новых разрушений в оккупированных городах почти не прибавилось. Контролируемые Россией группировки регулярно обстреливали прифронтовые территории, которые контролировала Украина. Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и многие другие села рядом. А вот как после 8 лет якобы бомбежек ВСУ выглядели. Луганск, Горловка, Дебальцево. Торез, теперь Чистяково. Все эти города оккупированы Россией с 2014-го. А вот фото свободных украинских городов после атак России уже в 22-м. Харьков, Изюм, Мариуполь, Бахмут, Угледар. Идем дальше. тезис «Где вы были 8 лет?». Кремль хочет убедить, что до Донбасса никому не было дела в других регионах Украины. А вот факты. Людям в оккупации до сих пор начисляют украинскую пенсию. Киев годами бесплатно поставлял воду, газ, электричество в оккупацию. У выпускников есть льготы на поступление в вузы на свободной территории Украины. Был введен статус ВПЛ. Выехавшие из оккупации люди получают выплаты. Оккупация Донбасса, война на Востоке и проблемы переселенцев все 8 лет оставались одними из топ-тем в СМИ. Зачем Россия распространила и продолжает распространять этот фейк? Так уничтожение украинских городов получает условное оправдание. Пропаганда РФ подает это как месть за мифическое «бомбили Донбасс». Еще так можно противопоставить Донбасс остальной Украине.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.